Уважаемые слушатели, здравствуйте! Сегодня вашему вниманию мы предлагаем очередной звуковой журнал из отдаленного прошлого по страницам книги Ксении Куприной «Куприн. Мой отец» из цикла звуковых журналов «Литературное наследие России. Александр Куприн». Ксения Куприна, дочь замечательного русского писателя, рассказала о том, что она знает и помнит о своем отце. Нет нужды повторять, как любимо в нашей стране творчество Александра Ивановича Куприна, как популярны его произведения «Молох», «Олеся», «В цирке», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Листригоны», «Гамбринус», «Юнкера», «Жанета». Можно с уверенностью сказать о том, что Куприн-писатель получил в нашей стране воистину всенародное признание. Богатая событиями жизнь Куприна, его многообразное творчество, его драматическая биография – все это составляет чрезвычайно сложную картину. Удивительная и трагическая судьба. Раннее сиротство. Отец, мелкий чиновник, умер, когда мальчику был год. Непрерывное 17-летнее затворничество во всякого рода казенных заведениях, сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище. Затем, после нескольких лет унылой военной службы в провинции, выход в отставку, полуголодное существование человека без профессии. Был землемером, в Полесье выступал предсказателем, артистом в городе Сумы, изображал больше лакеев и рабов, а потом с балаклавскими рыбаками связался. Славные были ребята. Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение – пудр-клозет инженера Тимоховича. Преподавал в училище для слепых, а когда меня оттуда выгнали – пошел на рельсовый завод, вспоминал сам писатель. Первые литературные удачи, стремительный взлет, слава, деньги, кутежи, безудержная трата сил в эмиграции в далеком Париже, быстрое физическое угасание, жестокая нужда, наконец, осуществившаяся мечта вернуться на родину. О Куприне, его творчестве, его биографии и судьбе написаны десятки книг, обстоятельных монографий, серьезных научных трудов, специальных статей, предисловий и так далее. Ксения Куприна не литературовед, не критик. Ей, понятно, не под силу во всей полноте воссоздать яркую и противоречивую фигуру знаменитого писателя. Впрочем, на это не могли претендовать и ее предшественники, в частности, первая жена Куприна Мария Карловна Куприна-Иорданская, автор воспоминаний «Годы молодости», 1960 год. Задача, стоящая перед Ксенией Куприной, осложнялась к тому же целым рядом дополнительных трудностей. Автор книги «Куприн. Мой отец» описывает, естественно, прежде всего то, что сама увидела, запомнила, пережила. Если годы молодости Куприной и Иорданской совпали с расцветом писательского таланта Куприна, если она была близким свидетелем его дружеских отношений с Чеховым, Горьким, Буниным, если с ней он делился своим «Святая святых», замыслами новых произведений, и она, сама близкий друг, жена, издательница видного литературно-художественного журнала «Современный мир», наблюдала вблизи, как воплощались эти замыслы в действительности, то совсем иной запас впечатлений и возможность осмыслить увиденное судьба отвела Ксении Куприной. Она родилась в 1908 году, когда купринская слава была в зените. Но как личность сложилась уже там, в эмиграции, и только через толщу позднейших наслоений, порой предрассудков, могла вспомнить события, совпавшие со временем своего детства. По собственным впечатлениям Ксения Александровна, понятно, воссоздает лишь факты позднейшие, пору Первой мировой войны, революции, исхода за рубеж и особенно эпоху эмиграции. Но и эти впечатления не были и не могли быть в такой степени зрелыми, чтобы по ним воссоздалась объективная и цельная картина противоречивой, полной драматических поворотов жизни Куприна. Именно этим объясняется неполнота и даже некоторая наивность у автора книги «Куприн. Мой отец» в трактовке ряда идейных заблуждений писателя. Это проявляется в частности в том, что Ксения Александровна выделяет в Куприне прежде всего проявление стихийности, несколько односторонне объясняет общественное поведение своего отца в пору, когда решались судьбы русской интеллигенции. Конечно, Куприн никогда не был политическим мыслителем, и ему, художнику, были в высшей степени присущи и стихийность души, и инстинкт здорового реалистического дарования, и особое жизнерадостное здоровье. Однако нередко писатель и заблуждался, потому что слишком сложна была историческая обстановка, достаточно сильна была над ним власть норм и традиций, породившей и питавшей его социальной среды, в том числе норм и традиций консервативных, обветшавших. Это проявилось особенно ярко и в начале Первой мировой войны, когда Куприн, в числе очень многих других русских литераторов, поддался казенно-патриотическому поветрию и в пору Великой Октябрьской революции, конечные цели которой он приветствовал, но считал, что она произошла не вовремя, слишком рано, пала на неподготовленную почву. В те дни он выдвинул идею создания беспартийной газеты для крестьян «Земля». Неудачу с этой газетой Ксения Александровна склонна объяснять результатом козней отдельных лиц, извративших смысл и суть ее программы, досадными случайностями и недоразумениями. На самом деле идея беспартийной газеты, да еще газеты для основной массы русского народа, в те раскаленные дни была анахронизмом, политической наивностью. Субъективно ценная, несущая в себе много доброго программа, составленная для этой газеты Куприным, лишь говорила о его действительно большой политической наивности, непонимании событий, происходящих в стране. В пору революции Ксении Куприной было всего 9 лет. За рубежом она оказалась в 12-летнем возрасте, когда впечатления о покинутой России еще не оформились в убеждение. С этим связано еще одно немаловажное обстоятельство. Сформировавшись как личность зарубежья, она, оказавшись в чужеязычной и народной стихии, куда легче и менее болезненно, чем старшие, стала врастать в новую среду. Я говорю только о психологической способности вживания. Сама дорога к успеху, известности, относительной обеспеченности была для нее 100 крат труднее, чем для ее подруг-француженок, у которых в паспорте не стояло страшное слово «без родины». Авторитет отца, столь значительный в России, тут ничего не стоил. Знаменитого на родине писателя парижане воспринимали в лучшем случае как чудака, чурающегося европейской культуры и непонятного благополучному французскому обывателю. Теперь линии жизни отца и дочери неизбежно разошлись. Он доживал свои годы полузабытый читателем, она искала себя на подмостках дома моделей, на экране кино, на театральной сцене. Путь к синема, к тому, чтобы засверкать пусть небольшой, но голливудской звездочкой для Ксении Куприной, был изнурительно тяжел. Отнимал все помыслы и силы, оставляя мало внимания для бедных и больных стариков. Только на перроне Парижского северного вокзала 29 мая 1937 года, провожая родителей, возвращающихся в Москву, в новую Россию, она почувствовала резкий укол совести, ощутив, что больше никогда не увидит их. Но это было чувство дочери к старому и больному отцу. Находясь во Франции, в Германии, в США и снова во Франции, молодая красивая киноактриса, добившаяся признания тяжелым трудом и напряжением всех сил, очевидно, с неизбежностью недооценивала значение Куприна как крупного писателя, которым зачитывались там, в России. Следствием этого было то, что даже живя вместе с родителями, Ксения Александровна не задумывалась над тем, что ей когда-либо придется обращаться к своей памяти для написания мемуаров. В эти же годы мелеет и сам быт, атмосфера, в которой живет стареющий и уже больной писатель. Находившийся ранее в среде самых интересных людей России, в сердцевине ее духовной жизни, близко общаясь с Чеховым, Горьким, Буниным, Шаляпиным, дружа с тонким и глубоким критиком Батюшковым, приятельски встречаясь со множеством русских самородков, летчиком Уточкиным, борцами Поддубным и Заикиным, цирковым артистом Дуровым, Куприн живет в эмиграции тихо и скромно, на отшибе, не принимая новой жизни и утратив возможность жизни прежней. Только вывезенный из России фотографический портрет Льва Толстого с дарственной надписью напоминает теперь Куприну о том незабвенном времени, когда Чехов или Репин передавали ему восторженные отзывы великого писателя о рассказах в цирке, «Ночная смена», «Алис» или «Повести поединок». Если в середине 1910-х годов, как вспоминал Бунин, издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним и униженно умоляли взять 1000-2000 рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, то в эмиграции неблагополучие и бедность очень скоро перешли в окаянную нищету, такую, что даже драгоценный Куприну рисунок, присланный Репиным, пришлось отдать в чужие руки, чтобы добыть необходимые деньги для лечения дочери. Теперь тщетные попытки заинтересовать зарубежных издателей и кинорежиссеров завершаются тем, что писатель замыкается в себе, отходит не только от общественной, но даже и литературной жизни. Бедность Куприна, вспоминал близко знавший его Рощин, не была, конечно, мансардной. Устраивались вечера для Куприна, собирались деньги между обеспеченными его поклонниками, но при совершенной беспомощности Александра Ивановича, при полной неопытности в практических делах его жены, добрейшей Елизаветы Морицовны, неизменно опекавшей 2-3 коллег или неудачников, при том, что семью заедали долги, подчас совершенно нелепые, а с другой стороны, в Купринском доме немыслим был отказ в деньгах даже человеку с улицы, если был в наличности хоть грош. При всем этом ясно было, что как-то по-другому надо организовать жизнь этих людей, детей. И право, когда, войдя в дом, я чувствовал смущение, когда затем выяснилось, что на всю семью знаменитейшего русского человека есть в доме 2 помидора и кусок вчерашнего хлеба, право, делалось мне оскорбительным наше равенство в подвиге. Эта драматическая, трагическая страница жизни Куприна, его бедный эмигрантский быт, его мыканье, кстати, показаны в воспоминаниях Ксении Александровны наиболее ярко и убедительно. Ксения Куприна написала книгу, в которой, при всем том критическом, что было сказано выше, отображены жизненно достоверно черты человека и художника, глубоко любимого в нашей советской стране, писателя, творчество которого является нашим неотъемлемым национальным достоянием. Со страниц воспоминаний возникает живой Куприн с теми психологическими и бытовыми подробностями, которые знает и помнит только его дочь. А кроме того, что немаловажно, В книге собран большой и многообразный документальный материал, подкрепляющий личные воспоминания и добавляющий новые интересные штрихи к характеристике Куприна человека и Куприна писателя. Это трогательные и нежные, исполненные целомудренной поэзией письма Куприна отца к дочери. Это переписка с женой Елизаветой Морицовной, образ которой, отметим, в книге выписан с особой пронзительной любовью. С Ильей Репиным, с Иваном Буниным, Шмелевым, Сашей Черным и другими друзьями и знакомыми писателя. Это и прочие документы, малодоступные и неизвестные вовсе, письма, архивные материалы, ненавязчиво и искусно вкраплены в повествование, обогащающее наше представление о Куприне и его литературном окружении. Отмечу выпуклость в обрисовке такой фигуры, как поэт Бальмонт. Читателю, знающему и любящему купринское творчество, будут, безусловно, интересные страницы, рассказывающие о гатчинском периоде жизни писателя и о его дружбе с добрым гигантом, русским борцом Заикиным, о его обстоятельствах возвращения Куприна на родину, в новую советскую Россию и, наконец, о том, что составляло сердцевину, глубинную сущность характера Куприна, беззаветную его любовь к родной земле. Усилиями многих людей, специалистов, литературоведов, критиков, мемуаристов создавался и создается портрет замечательного русского художника, продолжателя лучших классических, реалистических традиций в нашей литературе, верного и блестящего ученика Льва Толстого Александра Ивановича Куприна. Свои неповторимые штрихи добавляет к этому портрету интереснейшая книга Ксении Александровны Куприной «Куприн. Мой отец». Спасибо за внимание. До новых встреч!